Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наша волна приветствует всех на FM 101.9 CITR в этот уже по-настоящему осенний вечер. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. В студии также Вячеслав Меньшиков. Слушайте нас на сайте www.citr.ca или на www.нашаволна.ca, а также по кабельному радио на FM 101.9. И мы начинаем программу сегодня в передаче.
Надвигается, день мой кончается, я отправляюсь по кабачкам. Все, что осталось, не распродалось, здесь я надеюсь, что все продал.
Сегодня проведем несколько минут ретро вместе с Юрием Марфесси и Анатолием Бурым. Вячеслав Меньшиков расскажет о мировом финансовом кризисе и о том, как с ним пытаются справиться правительства некоторых стран. Кроме того, узнаем о событиях в Британской Колумбии, о переселении людей и бобров и о многом другом. Но, как всегда, сначала послушаем песню.
Она верит ветрам и цвету воды, она знает меру обиды, вражды, она знает цену молчаний, обманов и тяжких провин. Она не хочет каждый вечер оставаться одна, она устала встречать рассветы возле окна. Она не может жить на полушагах и в полулюбви. Ей надо немного тепла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ей надо немного нежных глаз и доброты. И новый рассвет ворвется в ночь, и только ты в силах ей помочь. Ей надо немножечко любви. И ты. И вышивала на пенсах, писала стихи и сосчитала по пальцам свои грехи, и расплетала по нитям мудрёный узор девичьей судьбы. Она бродила часами и искала глаза такие, чтобы сами могли рассказать о том, что ничего не нужно ей для того, чтобы полюбить. Ей надо немножечко тепла, ла-ла.
А сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не признала парламентские выборы в Беларуси соответствующими демократическим стандартам. В результате воскресных выборов оппозиция Беларуси не смогла получить ни одного места в парламенте страны. Миссия наблюдателей от СНГ дала позитивную оценку парламентским выборам. Выборы признаны свободными и открытыми. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил в Каракасе, что Россия поможет его стране в строительстве ядерного реактора. Чавес сказал, что принял соответствующее предложение премьер-министра России Владимира Путина, сделанное во время их встречи в Ново-Огарёво на прошлой неделе. Во время визита Чавеса в Москву российская военно-морская эскадра прибыла в Карибское море для участия в совместных учениях с Венесуэлой.
FM 101.9.
Из британской службы безопасности МИ-5 с информацией о борьбе с терроризмом украли карманный компьютер. Об этом сообщила представитель полиции Большого Манчестера. Ранее на этой неделе британские спецслужбы уже становились объектом расследования. На интернет-аукционе был продан фотоаппарат секретной службы с фотографиями ракетных установок. Россия вслед за НАТО тоже создает силы быстрого реагирования. Как сообщил СМИ источник в Минобороны, они будут сформированы на основе воздушно-десантных войск, частей морской пехоты специального назначения. Создание сил быстрого реагирования утвердил президент России. Наша волна. В России начинается осенний призыв, в ходе которого военные запланировали забрать в армию вдвое больше призывников, чем во время весенней кампании. Банкир Александр Лебедев и экс-президент СССР Михаил Горбачев намерены создать в России новую политическую партию под рабочим названием «Независимая демократическая партия России». Но пока это лишь проект. Договор между Россией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет продлен на следующие 10 лет. Подписанный в 1997 году документ фиксирует отсутствие взаимных территориальных претензий между двумя странами, в том числе России на Крым. FM 101.9. Несколько американских военных судов и корабль ВМФ Российской Федерации «Неустрашимый» сосредоточены в районе, где стоит на якоре захваченный пиратами сухогруз «Фаина». Военно-морские силы США и России официально заявляют, что не предпримут попыток силового освобождения судна, захваченного сомалийскими пиратами. Заявленная задача американских и российских военных состоит в том, чтобы не допустить разгрузки танков Т-72 на территории Сомали, а также патрулирование прибрежных вод с целью предотвращения новых захватов. США вернули Россию в список стран-участниц лотереи по розыгрышу иммиграционных виз, проводимой Госдепартаментом США. Граждане Российской Федерации и лица, родившиеся на территории Российской Федерации, с этого года вновь смогут принять участие в программе получения иммиграционных виз в Соединенные Штаты. Diversity Visa 2010. Наша волна. Китайский Boeing 747 попал в зону турбулентности. Пострадали 32 пассажира. Пассажирам лайнера, прибывшего из Гонконга, пришлось оказывать срочную медицинскую помощь в бангкокском международном аэропорту Суварнабхуми. У двоих травмы позвоночника. В зоне повышенной турбулентности самолет находился 20 минут. Власти Эстонии всячески стараются мотивировать русскоязычных жителей сделать выбор в пользу эстонского паспорта. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал граждан страны поддержать лиц без гражданства и помочь им пройти процесс натурализации. FM 101.9. Компания Walmart, гигант мировой розничной торговли, попросила своих поставщиков прекратить закупки хлопка в Узбекистане, пытаясь тем самым остановить использование детского труда в этой стране. В конце августа нынешнего года правительство Узбекистана запретило использовать детский труд на сборке хлопка. Однако, по сообщениям узбекских неправительственных организаций и ряда узбекских сайтов, дети продолжают работать на хлопковых плантациях. Международная федерация гимнастики завершила расследование дела о возрасте китайских гимнасток, выступавших на Олимпиаде в Пекине, после того, как в федерацию были представлены оригиналы документов гимнасток, которые подтверждают их возраст, дающий право выступать на Олимпиаде. По правилам, в играх могут принимать участие спортсмены старше 16 лет. Российский президент Дмитрий Медведев подписал закон, упрощающий получение российского гражданства для соотечественников. Новый закон отменяет непрерывное пятилетнее проживание в России и владение русским языком как условия, необходимые для получения статуса гражданина Российской Федерации. Новые правила касаются иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих в Россию в рамках госпрограммы по содействию переселению соотечественников.
FM 101.9.
В Москве прошел пикет против введения основ православной культуры в государственных школах. В анонсе акции, организованной движением «Свободные радикалы», говорилось: «Свои акции мы хотим поддержать светский принцип образования в России. Мы категорически против того, чтобы клерикальные предметы преподавались в государственных школах». 8 российских образовательных учреждений не прошли аккредитацию. Среди тех, кому отказано в подтверждении статуса университета – Барнаульский государственный педагогический и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университеты, а также Белгородская сельхозакадемия и Московский гуманитарный педагогический институт. Аккредитацию прошел только Новосибирский государственный театральный институт.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ведущие писатели России проедут через всю страну на литературном экспрессе. Познакомиться с теми, для кого пишут. Беспрецедентная просветительская акция продлится до 15 октября. За это время 40 авторов посетят ряд городов от Москвы до Владивостока и попытаются возродить в регионах любовь к чтению, творческим встречам и поэтическим вечерам. Девиз поездки «Россия узнает своих писателей, писатели Россию». В Москве скончался Борис Ефимов, считавшийся старейшим карикатуристом в мире. 28 сентября ему исполнилось 108 лет. Ефимов, настоящее имя Фринленд, был признанным мастером политической карикатуры, одним из создателей феномена так называемой положительной сатиры, дважды героем социалистического труда и дипломантом Книги рекордов Гиннесса. Двукратная олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом, россиянка Елена Исинбаева была признана Европейской ассоциацией легкой атлетики лучшей легкоатлеткой Европы 2008 года. А в Ванкувере на следующей неделе дожди. Температура воздуха около 13-14 градусов выше нуля. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Мы продолжаем нашу передачу. Несколько минут ретро с Анатолием Бурым.
Добрый день, мои дорогие. Сегодня я представляю вам выдающегося исполнителя русских и цыганских романсов Юрия Морфеси.
Тройку ты, добрёшь в пару, так ведь и прав, это легко.
Морфесси появился в Яре, где он был хорошо известен, его всегда бурно приветствовали не только гости, но и цыганские артисты. И начинался импровизированный, полный искрометного, безудержного веселья концерт. Деньги и вино текли рекой.
Я забуду тебя очень скоро, как прочитанный старый роман. Эти взгляды любви укора, эту боль, злую боль тяжкий прав.
За кулисы несли цветы и ворох записок от поклонниц с признаниями и просьбами о встрече. Он даже не читал эти послания, только горестно вздыхал и, как бы извиняясь, говорил друзьям: «Ну разве я могу кругом успеть и всем угодить?» Домой он уходил через черный ход. Билеты на его концерты продавались на 2 месяца вперед. Разрываясь между 2 столицами, он появлялся то на сценах Эрмитажа, Летучей мыши и Петровских линий в Москве, то на театральных подмостках Северной Пальмиры. Совершает он и регулярные гастроли на периферию, не забывая при каждом удобном случае наведаться в Одессу и непременно устроить там благотворительный концерт. Так, по описанию писателя Бориса Савченко, проходила творческая жизнь одного из выдающихся исполнителей русских цыганских романсов и бытовых песен Юрия Морфесси. Певец родился в Афинах в 1882 году в семье греческого адвоката, но через год семья переехала в Одессу. У Юры обнаружился красивый, чистый, удивительно звонкий голос. Он начинает подрабатывать пением в частных домах, что приносит небольшой, но достойный доход. Мальчишкой он уже знал многие оперные партии. Немало часов проводя в театральном переулке Одессы, слушая через раскрытые окна голоса артистов и советы их учителей. По рекомендации известной одесской меломанки Эммы Цакни, Юрия Морфесси прослушал итальянский баритон Баттистини, и мальчик получил положительный отзыв о своем пении. Затем Юрий обучается в Одесской консерватории в классе вокала-педагога Борисова и через год дебютирует в «Фаусте». Однако существует более красивая семейная легенда. Однажды на бульваре Юра увидел множество людей. Зеваки с любопытством рассматривали фонограф, этакий ящик с трубой. За символическую плату любой желающий мог записать и тут же прослушать свой голос. Юра просто напел романс «Дремлют плакучие ивы». И когда запись была воспроизведена, к нему подошел стоящий рядом мужчина, похвалил за хорошо исполненный романс и предложил прийти на прослушивание в знаменитый детский оперный театр. И вскоре, несмотря на отсутствие музыкального образования, Морфесси был принят в труппу. Так или иначе, в 1903 году он устраивается уже в Киеве в оперную труппу театра «Шато де Флёр». Благодаря одной только неутомимой работоспособности и прекрасным вокальным данным, Морфесси исполняет ответственные партии. Но его оперная карьера длилась недолго. Материальные трудности не позволяли серьезно заниматься музыкальным образованием, и в конце очередного театрального сезона он подписывает контракт на работу в театр «Оперет» и едет в Ростов-на-Дону. Вот здесь к нему и приходит настоящая известность и популярность. Он выступает с такими мастерами сцены, как Монахов, Пиантковская, Давыдов, Жулинская. Постановки шли с колоссальным успехом, и слава очень быстро докатилась до столицы. Уже в Петербурге как-то с друзьями Морфесси посетил знаменитый ресторан «Новая деревня», где выступали известные цыганские хоры Шишкина и Полякова. Пение цыган перевернуло всю его жизнь. Потрясенный, он вскоре бросает оперетту и целиком переходит на эстраду. В репертуаре теперь множество цыганских романсов. Не забыл он, как видно, и свой юношеский опыт. С 1912 года Юрий Морфесси начинает записываться для граммофонных фирм «Зонофон», «Пишущий Амур» и одновременно выступает на различных вечерах, исполняя русские песни. И как исполняет! Я не хочу, нет, я не хочу, ах, нет, 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 я не Однажды его услышал Шаляпин. Великого артиста покорил свежий, бархатный тембр голоса и задушевность исполнения. Тогда-то и нарекает он Юрия Марфесси баяном русской песни. Очень немногим Шаляпин давал такие оценки. Певица Янчевецкая вспоминала, как и Александр Вертинский, он умел в трехминутной песне поведать целую судьбу человека. Слушаешь его и мысленно представляешь его героев. Они ощутимы и зримы. А такое, к сожалению, дается не каждому артисту, не каждому певцу. В 1915 году Юрий Марфесси открывает элитарное кабаре «Уголок», а в июне того же года поет перед императорской семьей на яхте «Полярная звезда». Во время гастролей по Дальнему Востоку Марфесси узнает о революции. Возвращается в Петербург, но, услышав о расстреле царской семьи, уезжает в любимую Одессу, где началось его театральное творчество. В Доме артистов на первом этаже здания он открывает бар «Юрий Марфесси». На втором этаже находилось фешенебельное кабаре при столиках с программой «Летучая мышь». Третий этаж – карточный клуб. Помимо Марфесси, в Доме артистов выступали Иза Кремер, Плевицкая, Александр Вертинский и Леонид Утесов. Но дела идут все хуже и хуже. В 20-м году Белая армия и, казалось, вся Одесса покидают Россию. Покинули ее и Иза Кремер, и Вертинский. На греческом эсминце «Пантера» покидает Россию и Юрий Марфесси. Начинается эмиграция. Константинополь, Венеция, Вена, Прага, Париж. Юрий Спиридонович поет в знаменитых парижских ресторанах. Русский Париж 20-х годов – это Марфесси. Затем гастролирует по Европе, а с 35-го года надолго оседает в Югославии. Именно в Белграде в 37-м году он знакомится с Константином Сокольским, другим выдающимся исполнителем. Они начинают выступать вместе.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Мы мало знаем об эмигрантском периоде творчества Марфесси. Но сохранились воспоминания Константина Сокольского. Впервые я услышал выступление Марфесси в конце 20-х годов у нас в Риге, в фешенебельном кабаре «Альгамбра», и уже впоследствии, после 8- или 10-летнего перерыва, в Белграде, в Югославии. Можно сказать, я слышал двух разных певцов. В кабаре он пел русские цыганские романсы в ярком боярском костюме, очень гармонировавшем с его импозантной внешностью. Он имел громадный успех. И я был восхищен его красивого тембра баритоном. После 10-летнего перерыва в Белграде, в Югославии, он пел лучше, чем когда я слышал его в Риге. Но это было совсем другое. В Риге он как бы любовался собой, звучанием своего голоса. А здесь в каждом романсе, в каждой песне он передавал мысль, содержание текста и его сущность, пропуская все через себя. Из воспоминаний Сокольского становится ясно, как Марфесси переживал эмиграцию. «Сам не понимаю, как это я мог оставить Россию? Ты понимаешь, это было в Одессе, ведь я одессит. Кругом паника, хаос, все мечутся, куда-то бегут. Я тоже собрал чемодан, вышел на улицу. Все бежали в порт, пошел и я. А там толпа, все штурмуют пароход. Потом Болгария, Париж. Стал выступать в ночных кабаре, и вот теперь кочую по Европе. Ты знаешь, тяжело. Я пою русские песни, романсы, но уже начинаю чувствовать, что делаю что-то не то. Теряю обаяние, аромат русской песни. Кругом незнакомые чужие морды. Ничто не вдохновляет. Не может русский артист творить, будучи оторванным от своей родины. Вот так и со мной мельчаю». Этот крик души Марфесси Сокольский запомнил на всю жизнь.
Я слушаю тебя внимательно и чутко. Я слушаю все то, что говоришь мне ты, но где-то там в душе болезненная и жутко мне чудится и зло сердечной пустоты.
В 40-м году пути Морфесси и Сокольского разошлись и уже навсегда. Шла Вторая мировая война. После войны больше не выступает из-за болезней. Умер он в 57-м году в Париже, а похоронен в Лондоне. Да, нелегкая судьба эмигранта. Но Юрий Морфесси остался для нас кумиром. Сначала столичной публики, а затем и всей русской эмиграции. Он обладал чудесным баритоном и большим внутренним обаянием. И это чувствуешь по фонограммам, несмотря на то, что многим из них более 80 лет. Сам Морфесси ненавидел поверхностное, фоновое отношение к песне. Он всегда говорил: «Эта песня русская. Русскую песню слушать надо». Давайте и мы в заключение послушаем романс в исполнении баяна русской песни Юрия Морфесси.
Теряет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь восторженною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется они, только раз весенний теплый вечер мне так хочется.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Вы настроены на CITR FM 101.9. И сейчас новости Канады.
В настоящий момент проходит обучение 170 человек, вызвавшихся участвовать в допинг-контроле во время Олимпиады в Ванкувере. Все они добровольцы. В общей сложности предполагается провести 2000 проб во время игр. Это на 800 больше, чем на зимней Олимпиаде в Турине, заявил председатель отдела здравоохранения Ванкуверского олимпийского комитета доктор Джек Томптон.
Как мы уже сообщали ранее, во время Олимпиады до спортивного объекта можно будет добраться только на общественном транспорте. Но имейте в виду, что стоимость проезда будет включена в стоимость билета. То есть дополнительно вы заплатите от 4 до 18 долларов при покупке спортивного билета. Например, на Cypress Mountain поездка на автобусе обойдется в 12 долларов, но на Whistler – в 25 долларов. Все равно это дешевле стандартных цен на эти же объекты. Кстати, распродажа билетов на Олимпиаду началась 3 октября.
Ванкувере со следующего года начнут работу детские сады с двуязычным преподаванием. Причем вторым языком будет мандарин. Такое предложение внесли члены родительской группы BC Parents for Mandarin. Речь идет о том, чтобы англоязычные дети 50% детсадовского времени проводили в освоении китайского языка для лучшего взаимопонимания в будущем.
В этом году было зафиксировано около 5000 посещений жилых районов Большого Ванкувера медведями. Намного больше, чем в прошлом году. Связывают это с неурожайным летним сезоном. И сейчас, в преддверии зимы, медведям необходимо особенно хорошо питаться. Поэтому представители охраны природы предупреждают владельцев домов быть еще более осмотрительными, так как медведи, скорее всего, будут все чаще наведываться во дворы.
Ванкувер стал первым из крупных городов, в котором официально разрешено ездить на электромобилях. Долгие споры по поводу разрешить или не разрешить велись из-за того, что, к примеру, на мостах позволено ездить со скоростью в 60 км в час, а эти автомобили не могут развить скорость более 50, что может привести к замедлению движения. Еще один город, в котором уже разрешено ездить на электромобилях – Оук-Бэй на острове Ванкувер.
Последнее исследование в нашей провинции показало, чтобы просто выжить семье из 4 человек, то есть с 2 детьми, в наше время каждому из родителей необходимо зарабатывать не менее 16,5 долларов в час. В расчетах учитываются только расходы на жилье, еду, транспорт и уход за детьми. И никаких излишеств. Согласно Statistics Canada, Британская Колумбия имеет самый высокий уровень детской нищеты в Канаде. При этом половина этих детей живут в семье, где по крайней мере один из родителей имеет полновременную работу.
На время Олимпиады в Ванкувер доставят 2 трамвая из Брюсселя, но всего на 60 дней. Как обещают организаторы игр, эти трамваи обеспечат удобную транспортировку на Гренвилл-Айленд и подъезд к новой ветке метро Canada Line. Проект обойдется городу в 8,5 миллионов долларов.
В Ванкувере объявлен конкурс на олимпийский арт-проект. Организаторы Олимпиады собираются украсить город световыми эффектами и приглашают художников принять участие в создании грандиозного арт-света-шоу. Будет отобрано 20 работ для последующего их размещения по всему городу. Так что, дорогие радиослушатели, если у вас есть знакомые художники, намекните им о такой возможности. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. Хотите быть в курсе всех событий? Читайте «Калейдоскоп» – ежемесячный информационно-развлекательный журнал на русском и английском языках. Сейчас время не разбрасывать, а собирать камни. В клинике красоты Paradise Massage вам предложат уход за лицом и массаж тела, в том числе горячими камнями. Звоните 778-865-4647.
Напоминаем, телевизионная программа на русском языке United Voices выходит в эфир на 109-м канале по воскресеньям в 4:30 вечера, а в пятницу в 9:30 утра. Что же касается показа художественных фильмов на 109-м канале, то в воскресенье 12 октября в 9 часов вечера можно посмотреть фильм «Большая любовь». Это лирическая комедия режиссера Дмитрия Фикса.
Посторонним для меня. переньем ярких фраз, не разглядеть подчас души моей щемящую тоску. Вновь поднимаюсь и лечу, с небес я прокричу, птицы ручной, больше я быть не хочу.
Продолжаем программу и передаем микрофон нашему обозревателю Вячеславу Меньшикову.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Не каждый из вас со мной может согласиться, что хорошо, когда в кармане денег не так много. Казалось бы, что ж тут хорошего? Но в том-то и дело, что сейчас, когда в мире разразился финансовый кризис, то волнуются больше те, кто имеет и хочет сохранить свои финансы, ценные бумаги и другие вложения. Достаточно сказать вам, что мир стоит на пороге глубоких изменений мировой финансовой системы. Известный американский финансист Уоррен Баффет считает кризис, разразившийся в американской экономике, беспрецедентным. По его словам, экономика США повержена, ее сердце остановилось, тогда как безработица растет, а компании пытаются во что бы то ни стало сохранить свой капитал. Он с горечью говорит, что в своем почтенном возрасте я не помню, чтобы люди были столь напуганы положением дел в экономике, как сейчас, и предполагает, что ситуация в экономике будет, к сожалению, только ухудшаться еще какое-то время. Кризис в экономике США начался с падения рынка жилья, что вызвало волну дефолтов и привело к глубоким изменениям на мировом финансовом рынке, сократив тем самым способность компаний делать инвестиции. Банкротство американских ведущих компаний Lehman Brothers Holding, Washington Mutual и экстренная поддержка государства Merrill Lynch усилили опасения в кризисе экономики. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, по итогам прошлой недели выросло до 497 тысяч, сообщило Министерство труда США. А количество обращений, превышающее норму в 350 тысяч человек, как отметили экономисты, свидетельствует о слабеющем состоянии рынка труда. Причем такое состояние экономики начинает охватывать весь мир, включая и Россию. Правда, ее президент Дмитрий Медведев убежден в том, что в мире нет ни одной страны, которая была бы способна в одиночку играть роль мегарегулятора мировой финансовой системы. Проблемы, вызванные мировым финансовым кризисом, показали, что время доминирования одной экономики и одной валюты, безвозвратно имея в виду доллар США, уходит в прошлое, заявил президент Российской Федерации на форуме «Петербургский диалог», передает ИТАР ТАСС. По словам Медведева, для разрешения нынешнего финансового кризиса, порожденного в значительной мере финансовым эгоизмом, необходимы коллективные меры. Мы должны совместно работать над формированием новой, более справедливой финансово-экономической системы в мире, стремиться к тому, чтобы она была основана на принципах многополярности, верховенства права и взаимного учета интересов, подчеркнул российский лидер. то же время он полагает, что события последнего времени лишь подтверждают, что проблемы одного самого крупного финансового игрока сразу стали проблемами всех остальных. Поэтому нам просто необходимы новые механизмы принятия коллективных решений и коллективной ответственности. Президент России провел в Кремле экстренное совещание с экономическим блоком правительства. Министр финансов Алексей Кудрин доложил Медведеву о мерах, которые необходимо принять для стабилизации ситуации на рынке. Среди этих мер – урегулирование задолженности российских банков и возобновление торгов на российских биржах, передает Итар ТАСС. Кроме того, Минфин разработал меры по поддержке ипотечной системы. Правительство также приняло решение снижения с 1 октября этого года ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты, отметил Кудрин. Вечером в четверг Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила российским биржам возобновить торги в полном масштабе. Но главное, принято решение об увеличении лимита размещения свободных средств в казначействе российских депозитных экономических банков за счет бюджетных средств до 1 триллиона 514 миллиардов. Значительную часть этих средств российские власти намерены предоставлять Сбербанку России, Внешторбанку и Газпромбанку, которые имеют основную долю поддержания межбанковского участия. Мы надеемся, что эти банки поддержат кредиты средних и малых банков, продолжат операции на фондовом рынке, отметил глава Минфина России. Президент Медведев уверил, что у России достаточно средств, чтобы избежать потрясений. На сегодняшний день достаточно ресурсов, чтобы обеспечить стабильность финансовой сферы, пообещал он. У нас достаточно резервов, чтобы не допустить потрясений. Так что, уважаемые радиослушатели, многим становится понятно, что мировая финансовая система сегодня переживает, наверное, самый сложный период за истекшие десятилетия. В этом уже никто не сомневается, и всем становится очевидно, что кризис на мировых финансовых площадках оказался гораздо глубже. Впрочем, в четверг фондовые фьючерсы на индексы США начали небольшой рост в рамках коррекции после того, как Сенат США согласился выделить из бюджета страны 700 миллиардов долларов на помощь своей экономике. Но подготовленный администрацией США стабилизационный пакет выглядит как снятие симптомов, а не как решительное лечение болезни. Так что всем нам нужно внимательно следить за ходом развития событий на финансовых рынках, тщательно продумывать, куда вкладывать свои сбережения, если они, конечно, есть, иначе бессонных ночей не миновать. А так хочется стабильности и спокойствия. Всего вам доброго.
Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
Но сейчас мы продолжаем программу. В последнее время в наших передачах довольно часто звучат темы экологии. Вот и сегодня мы подготовили вам некоторый материал.
Российско-шведская экспедиция по изучению шельфа Северного Ледовитого океана впервые в истории науки провела комплексные исследования. Биохимические, геодезические и сейсмические. На арктическом шельфе и материковом склоне на всем протяжении Северного морского пути. Их результаты могут дать ответ на вопрос о том, как будет изменяться климат Земли в ближайшие годы и в отдаленном будущем.
Именно в прошедший понедельник экспедиция завершилась в Архангельске. Туда прибыло гидрографическое судно «Яков Смирницкий», на борту которого 30 ученых из России, Швеции и США в течение 2 месяцев исследовавших арктические моря. И о первых результатах исследований рассказал участник экспедиции, сотрудник лаборатории арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук Игорь Семилетов.
По его словам, экспедиция прошла сначала с запада на восток, а затем в обратном направлении. Были обнаружены 2 новых района массированного выброса метана со дна моря в атмосферу в северной части Восточно-Сибирского моря и северной части моря Лаптевых. По предварительной оценке ученых, из этих районов наблюдается значительное поступление парниковых газов в атмосферу.
Также ученые впервые смогли оценить перенос веществ в системе суши-шельф и вклад, так называемый вклад великих сибирских рек в потепление климата Арктики. Смогли определить скорость разрушения прибрежной и донной вечной мерзлоты. Были взяты 100 килограммов проб донного грунта и морской воды, которые станут предметом изучения ученых в лабораториях на годы вперед, отметил Семилетов.
Но здесь надо отметить, что международная экспедиция на судне «Яков Смирницкий» отправилась из норвежского порта Киркенес в середине августа. Она повторила путь арктической экспедиции шведского путешественника Нильса Норденшельда на шхуне «Вега», которая 140 лет назад впервые прошла северо-восточным проходом вдоль северного побережья Европы и Азии из Атлантического океана в Тихий. Особенностью нынешней экспедиции стало еще и то, что она прошла без ледокольной поддержки.
А в это же время участники Всемирной конференции «Будущее науки», которая прошла в Венеции, обсудили проблемы обеспечения жителей планеты пресной водой. За последние столетия потребление пресной воды в мире увеличилось вдвое, и гидроресурсы планеты не отвечают такому быстрому росту потребностей человека.
По данным Всемирной комиссии по воде, сегодня каждому человеку ежедневно требуется не менее 40 литров воды для питья, приготовления пищи и личной гигиены. Однако около 1 миллиарда людей в 28 странах не имеют доступа к такому количеству жизненно важных ресурсов. Президент Либерии Элен Джонсон Сирлиф заявила, что дефицит чистой и питьевой воды является одной из самых главных проблем Африки. По ее словам, только 1 человек из 6 имеет доступ к чистой воде. В развивающихся странах до 80% патологий и заболеваний в той или иной мере связаны с нехваткой чистой воды.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
А вот еще одна проблема, которая связана с миграцией.
И в то же время с водой. Ведь каждое повышение уровня мирового океана только на 1 сантиметр будет вынуждать переселяться в мире 1 миллион человек. Вот такое мнение ученых сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутеррес. Он сказал, что в настоящее время широко обсуждается проблема изменения климата, однако при этом забывают о том, к сколь крупным перемещениям населения это может привести.
Верховный комиссар также отметил, что изменение климата сильно скажется на положении населения планеты. Оно будет вынуждено менять места проживания в силу засух, природных катастроф и исчезновения целых островов. Но будут и косвенные последствия данного процесса, в частности, усиление бедности населения, возникновение войн и соперничества за районы богатые водой, отметил Антонио Гутеррес.
Он обратил внимание на то, что на людей, ставших беженцами из-за изменения климата, в настоящее время не распространяется юридический статус беженца. В соответствии с Конвенцией 1951 года он предоставляется только жертвам войн и различного рода преследований.
Число лиц, вынужденных покидать зоны проживания из-за изменений климата, будет в дальнейшем лишь увеличиваться. 21 век станет в результате веком народов, обреченных на перемещение. К сожалению, международное сообщество абсолютно не готово к этому, подчеркнул Верховный комиссар ООН. Ведущийся в настоящее настоящее время обсуждение данной проблемы нерационально и далеко от объективности. Некоторые считают, что данные вопросы можно решить, ужесточая контроль на границах стран. А это иллюзия, за которую придется очень дорого поплатиться. Мнение господина Гутерреса. А вот у Шотландской ассоциации рыбной ловли лосося свои проблемы. Она направила министру окружающей среды Шотландии Майку Расселу письмо, в котором резко критикует планы правительства по разведению в стране бобров.
Согласно планам правительства, будущей весной 4 бобровых семьи должны переехать из Норвегии в шотландское графство Аргайл. Дело в том, что в Шотландии бобры исчезли еще 400 лет назад, и теперь правительство считает необходимым снова запустить этих животных в шотландские реки и озера.
А вот рыбаки считают иначе. Они считают, что бобры могут нанести непоправимый вред лососю. Они могут строить плотины и тем самым перекроют рыбе путь к верховьям, где происходит нерест. Но министр обратился к ассоциации рыбаков и пообещал, что сначала будет проведено тщательное изучение опасности бобров и выпустит животных только в том случае, если они действительно не угрожают лососю и рыболовству.
Одиноко, когда тебя никто не ждет, и звезды не сияют, и солнце не встает. Как больно, если сердце разбито пополам. Весна счастья не приносит, но виноват во всем я сам. Сожгли любовь огнем нелепой мести. Прости, но больше никогда нам не быть вместе. Как мне не хватает ее глаз. Зачем она так далеко сейчас? И солнце мне теперь не светит, с тех пор, как Бог забрал любовь у нас. Как же одиноко просыпаться под луной, встречать рассвет с тоскою, когда ты не со мной. Жизнь без тебя немыслимая мука. Весь мир как страшный сон, в котором мы друг без друга.